Ах, радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас в эфире музыкальное приношение Соломона Волкова. Прошу вас, Соломон.
Сегодня я хотел бы начать с записи человека, который очень популярен в Нью-Йорке. Когда я сюда приехал, то самым популярным исполнителем немецких песен художественных, так называемый арт-лид, то есть это Шуберт, Шуман, Брамс, был Фишер-Дисков знаменитый. На его записях мы в России росли, мы понимали, что такое Шуберт, как его нужно исполнять, слушая Фишера-Дисков. Поэтому, как только я приехал в Нью-Йорк, и здесь объявился Фишер-Дисков, я побежал в его концерт и был, должен я вам сказать, страшно разочарован.
Почему?
В этот момент у него уже не было голоса. Отсутствие голоса он как бы пытался компенсировать манерностью исполнения, излишней выразительностью, и в целом, я должен сказать, это был очень разочаровывающий концерт. Так вот, функции вот этого Фишера-Дисков, любимца публики и знаменосца классической немецкой песни, сегодня является Томас Квастхоф, немецкий баритон, который популярен также еще и обожаем особенно женщинами, потому что он родился таким уродцем. У него большая голова на маленьком теле и деформированные ручки. Его мать принимала знаменитые вот тогда снотворные, после которых появлялись вот такие вот деформированные дети.
Да, я видел его на сцене, и это, конечно, зрелище совершенно нечеловеческое, потому что представить себе такой красоты голос в таком изуродованном теле очень трудно.
Но я не очень люблю ходить в концерты Квастхофа. Есть такая как это почему-то экзальтация, причем особенно женская, и это понятно психологически. Женщин как бы его жаль, им хочется его прижать, вот как-то пожалеть, одобрить, восхититься им. Голос изумительный, артист он потрясающий. Это действительно эквивалент Фишера-Дисков. И я предпочитаю, как ни парадоксально, слушать его телевизионные трансляции, потому что они тогда сосредотачиваются на голове. Абсолютно нормально. И очень выразительная мимика, красивое лицо. И ты видишь, как он осмысляет каждый звук. И, конечно, лучше всего, на самом деле, Квастхофа слушать в записи. И поэтому я предлагаю шубертовскую форель, это история жизни и гибели маленькой форели, в классическом исполнении Томаса Квастхофа. Когда Квастхоф приезжает в Нью-Йорк, то в его репертуар обыкновенно входит и шубертовская форель.
In einem Bächlein Hände, da schoss ihm froher ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Wade im kleinen Bächlein zu. Des muntern Fischleins Wade im kleinen Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein fand. So lang dem Wasser hände, so dacht ich mich gebrieft, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel.
Сегодня мы вспомним о американском композиторе Леонарде Розенмане, который начинал как автор так называемой академической музыки. То есть он учился у Шонберга в Лос-Анджелесе. Одним из первых здесь в Америке освоил шонберговскую авангарду, 12-тоновую технику композиции. А затем с ним произошла любопытная история. Он жил в Нью-Йорке и преподавал фортепиано частным образом. И среди его учеников также был молодой человек по имени Джеймс Дин, который также пытался прорваться в кинобизнес. И действительно, когда он прорвался, и режиссер Элия Казан взял его для того, чтобы выступить у него в фильме «К востоку от рая» 1955 года по Стейнбеку, Дин привел с собой своего учителя музыки Леонарда Розенмана, потому что он знал, что он серьезный композитор. А Розенман, почему мы о нем вспоминаем, он недавно умер в возрасте 83 лет. Розенман совершил небольшую, но очень существенную революцию в бизнесе киномузыки. До него царствовала традиция, которую основали приезжие из Вены, вот композиторы типа Корнгольда, Макса Штайнера. Это такая роскошная, чувственная мелодика в таком стиле позднего Рихарда Штрауса. Вот это была главная киномузыка. Розенман,
поздний романтизм.
Да, и те, кто пошли за ним, ввели элементы атональности. Это был Шонберг, Барток. И они соединили это с так называемой американой, то есть с интонациями Копленда. И вот это вот соединение дало вот этот уникальный новый стиль.
То есть это был настоящий сплав старого света с новым светом.
И они в этом смысле задали тон американской киномузыки 50-х, 60-х годов.
Насколько успешно она была дальше?
Вы знаете, эта линия дошла до сегодняшнего дня. Другое дело, что сейчас опять европейская струя, но уже такая авангардная музыки техно. А эта бартоковская, шенберговская линия, по первым аккордам, по первым нотам, вы всегда скажете, а, это фильм 50-х, 60-х годов. Это был, конечно, период расцвета такого стиля. И вот я хочу показать в качестве образца музыку, на которой идут титры вот этой самой картины «К востоку Арая», картина, которая сделала из Джеймса Дина кинозвезду.
Сейчас музыкальный антиквариат.
Здесь я хочу напомнить о чрезвычайно любопытной и колоритной фигуре Леопольда Стаковского, знаменитого дирижера, который родился в 1882, а умер в 1977 году. Такая целая эпоха. Мне про Стаковского очень много рассказывал, знавший его неплохо, Натан Мильштейн. И он очень смеялся над тем фактом, что Стаковский, по его словам, будучи ирландцем по фамилии Стоукс, выдавал себя за польского аристократа. Придумал себе фамилию, придумал себе рождение в Кракове, придумал себе аристократическое прошлое, говорил со славянским акцентом. А Стаковский, надо сказать, был высокий, голубоглазый и дамский угодник перворазрядный. Пользовался грандиозным успехом у женщин. И был период, когда он был вообще самым популярным дирижером мира. Он озвучил знаменитую фантазию Диснея.
Конечно. Очень знаменитые его инструментальные переложения Баха.
Да и потом фильмы, голливудские фильмы. «Сто мужчин и одна девушка», там Стаковский главный человек. Еще несколько фильмов, где он появляется именно в качестве знаменитого дирижера. Это было олицетворение знаменитого дирижера. Самое интересное заключается в том, что Стаковский не так много перевирал, как это думал даже знавший его Мильштейн. Потому что теперь можем сказать, да, он родился не в Кракове, а в Лондоне. Его фамилия действительно Стаковский, а не Стоукс. И у него действительно в крови, где-то в отдаленной, были польские предки. Другое дело, что, может быть, не такого знатного происхождения, как ему хотелось. И говорил он, как настоящий кокни лондонский. Но он в течение очень многих лет руководил филадельфийским оркестром. Он сделал по-настоящему филадельфийский оркестр. Он с 1912 по 1938 год возглавлял его. И, в частности, знаменитые записи Рахманинова с филадельфийским оркестром были им сделаны именно со Стаковским. Но он, поскольку выдавал себя, так сказать, за такого коренного славянина, то играл очень много славянской и, в частности, русской музыки, которая ему очень удавалась. И вот я хочу показать музыку, которая в данный момент очень редко звучит даже в России, не говоря уже о Западе. Это 8 русских народных песен Анатолия Лядова. Композитора, которого любопытно очень, Дягилев заказал «Жар-птицу». И Лядов настолько был известным лентяем, что оттягивал, наконец Дягилев надоел, и он заказал «Жар-птицу» Стравинскому. Последствия всем известны. Но вот эти 8 русских народных песен, третья из них прозвучит сейчас в исполнении Стаковского, это запись 1969 года, сделана она в Лондоне с Королевским филармоническим оркестром.
говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Цена сострадания. Филантропия в Америке по сравнению с другими странами. Кинообозрение с Андреем Загданским. Первые 50 лет Америки в мини-сериале Тома Хупера «Джон Адамс». Физика для поэтов. Откуда берутся законы природы? Беседа с Владимиром Гандельсманом о мировоззренческих проблемах новой науки.